Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с наступившим праздником Успения Пресвятой Богородицы, который также называют в народе осенней Пасхой. Сегодня у нас в студии протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Всех Святых Алексеевского женского монастыря, что в Красном Селе. У микрофона ведущая Елена Путинцева. Наш телефон в студии 959-59-39, код Москвы 495. Звоните нам и задавайте свои вопросы в прямом эфире. А для тех, кто не сможет нам дозвониться, называю номер для СМС-сообщений 5522. В начале сообщения нужно написать слово «Вера». Батюшка, от имени всех радиослушателей позвольте вас поздравить с этим замечательным праздником, столь любимым православным народом. И в возрождаемом ныне Алексеевском женском монастыре, наверное, он будет отмечаться столь же торжественно, если не более торжественно, как и во все предыдущие годы в храме всех святых, вплоть до праздника Всецарицы, не так ли?
Приветствуем вас, дорогие наши друзья, и мы дождались, к нам пришел, постучался в дверь праздник Успения Пречистой Девы Марии. Всегда с нетерпением ждешь этих минут, когда на церковь снисходит благодать Божья. Особенная тишина, сердечное спокойствие и какое-то философское устроение сердца. Не хочется думать ни о чем земном, шумном, суетном. Пред нами вечность, в которую и входит неслышно с молитвою Царица Небесная. Вспоминается в связи с наступившим праздником премудрое замечание одного из оптинских столпов благочестия, кажется, преподобного исповедника Никона Оптинского. Он говорил о том, что наступят времена, когда подлинным подвигом для христианина будет кончина, непостыдная, мирная и тихая. И настолько лукавый закрутил гайки, настолько крепко в своих коготках держит земной шар, так подвластны стали люди искушением. Царствует на земле заблуждение, народы слепотствуют, узаконяя беззаконие. Прежде просвещенная верой христианская Европа сегодня отождествляет себя с язычеством или с иными религиями, только не со Христом. Смешивается добро и зло, правая и левая сторона. И отвратив слух от здравого учения, люди, влекомые любопытством, слушают речи тех, кто потворствует их страстям, особенно извиняет и отбеливает, оправдывает порочные склонности души. Живя в таком непростом и лукавом мире, говорит преподобный Никон Оптинский, очень нелегко соблюсти и сохранить в непорочности веру, дабы наше христианское мировоззрение, миросозерцание не было повреждено. Вино правых догматов и благочестия не было подпорчено вредными примесями. Таинства не обессилены суемудрием или зазорным образом жизни. Пречистая Богородица Мария являет нам образчик веры. Она идет тропой любви ко Христу с молитвой в сердце Небесному Отцу и с теплотой милосердия своей души, открытой каждому, кто только не встречался ей на жизненном пути. Матерь Божья не дрогнула пред лицем самых страшных скорбей, выпавших на ее долю. Она превратилась в камень мужества. Близ Голгофы, сораспинаясь мысленно собственному сыну, а затем по его воскресении и явлении и принятии Духа Господня в 50-й день по победе жизни над смертью, Царица Небесная с замечательной целеустремленностью, спокойствием, рассудительностью несла крест общей родительницы в Духе Святом для учеников ее сына. Не смущалась, не страшилась пред лицем чрезвычайных опасностей, но назидала апостолов простыми словами, говоря о том, что они призваны являть в их земной жизни верность крещальным обетам. Вот почему, претерпевши до конца, не дав себе место темному духу, Царица Небесная, как победительница ненавистной розни этого мира, как избранный сосуд Святой Троицы, тихо опочила, как будто заснула, при том, что жизнь разливалась на ее лице, лике, уже оставленным душою. Мы именуем и гроб, и тело, девственное, нетленное тело Богородицы живоносными, то есть точащими жизнь, источающими благодатную энергию Духа Святого, приобщаться к которой особенно сейчас так легко и удобно, лишь бы иметь веру в кровь Сына Божия, лишь бы каяться сердечно в собственных несовершенствах, лишь бы теплыми молитвами докучать ходатайце, посреднице, молитвеннице за нас, Пресвятой Богородице, обещавшей не оставить сирыми чад церкви, но и по отшествии на небо духом присутствовать в воинствующем колене Церкви Божьей. И мы с вами, друзья, конечно, постараемся в эти дни удалить от себя все несообразное с благодатью празднества, памятуя, что Матерь Божья ни от чего так не отвращается, как от нечистых, смрадных, ругательных слов, сквернословия. Будучи райским цветком чистоты и целомудрия, Матерь Божья ждет и от нас всегдашнего трезвения, молитвенного призывания имени Сына Божьего и готовности хранить покаянием и молитвою, исповедью и причащением святых тайн себя от всякой скверны плоти и духа. Если нам кажется все это трудно исполнимым, не забудем еще одного золотого ключика в дверь жизни во Христе. Это служение ближним. Но не тщеславие ради, не по иному какому корыстному побуждению, а во славу Господа. И тот, кто знает, что любовь всегда предполагает определенный труд, самопринуждение, действительно необходимо действовать, оставляя за спиной собственную гордыньку, тщеславие, не обижаться на благодетельствуемых нами, если, как нам кажется, они не воздают нам благодарностью, не отвечают взаимностью, но полагать каждое, даже самое маленькое, благое даяние, слово утешительное, обращенное к соседу, полагать как свежую розу к стопам Искупителя. Вот тогда, соединив потуги стремления к молитве, усилие хранить сердце чистым от недостойных христианина помышлений и внимательным расположением к людям, мы сумеем духом приблизиться к Богородице. Она с любовью неизреченным материнским радушием посмотрит на нас и прикроет наши раны амофором честным, восполнит все нам недостающее и даст познать мир Христов, превосходящий всякое о нем разумение. Так что праздник Успения во всей силе войдет в наши сердца, в наше жилище, а Бог всегда пребывает с умеющими хранить мир и любовь.
О празднике Успения, не сказано в Священном Писании, мы черпаем сведения об этом событии в основном из предания и из службы, и из писаний святых отцов. Вот преподобный Андрей Крицкий говорил, что никто из земнородных не в состоянии постигнуть совершающееся ныне таинство. Мы знаем, что и святитель Григорий Паламы писал, и другие святые отцы называли Деву Марию вместилищем всех благодатных даров и полнотой всякой праведности. Батюшка, нам поступил вопрос, что вы можете сказать о произведении митрополита Вениамина Федченкова «Успение»?
Все, что он написал, глубоко православно. Я иногда размышляю, как это, будучи епископом церкви, то есть человеком по определению, обремененным многими-многими заботами по устроению Церкви Божией, общению с пастырями. Владыка, напомню вам, в дореволюционные годы был усердным тружеником на Христовой Неве у нас в отчизне, затем эмигрировал, разделял скорби и беды своей паствы, обосновался в Париже, благодаря его заслугам была выкуплена из плена антикварного магазина чтимая в русском народе Иверская икона, стоявшая кверх ногами в лавке одного нерусского собирателя ценностей. И удивительно, что при своем сердце, не умевшем никому отказать, владыка был настоящим писателем, бытописателем. Его книги помогают нам познать дореволюционную Россию, проникнуть в брожение умов на срезе 19 и 20 века, при том, что он почитатель отца Иоанна Кронштадтского, он вдохновенный служитель божественной литургии. Он пишет о людях Божьих, с которыми лично виделся. Его произведения посвящены и праздникам, Успению Царицы Небесной. Давайте мы найдем это его произведение, припомним для себя хорошенько, и затем я с удовольствием в одной из осенних передач, а постараюсь ответить, дать общую характеристику этого труда владыки.
Батюшка, вы в начале передачи уже вслед вот за праведным святым праведным Иоанном Кронштадтским сказали, что праздновать праздник Успения нужно духовно, готовясь усердно, как писал отец Иоанн, к переходу из здешней временной жизни к будущей, обещанной всем верным христианам. Вот святой Иоанн Кронштадтский задается вопросом в одной из своих книг, для чего Святая Церковь ежегодно воспоминает и празднует величайшие события христианского мира, Благовещение, Рождество Христово, Крещение и Успение, и другие праздники. И сам же отвечает, что если бы не было этих праздников, тогда христиане забыли бы, что они христиане, что такое христианское звание, и не знали бы, зачем они живут на свете, какова цель их жизни. Раскройте, пожалуйста, это высказывание.
Да, конечно, и суть в том, что мы становимся участниками события этого. Те, кто приходит в храм на Всеночную вместе с апостолами, действительно входят в Сионскую горницу и нетленно прикасаются к одру Пресвятой Девы, обращаются к ней с молитвою, становятся участниками ее благодати, обоняют, так сказать, райское благоухание той ветви, которую вручил по преданию архангел Гавриил на Илеоне Богородице в знак ее скорого успения. И это не метафора, не поэзия, это не мечта, а самая реальность. Чем мы трепетнее, чем благоговение чем чище и сердечнее наша молитва, тем явственнее сердце зрит присутствие Девы. И находясь в этом страшном присутствии, исполняется тишины, кротости и той сокровенной радости, которую она, царица неба и земли, делится своими последователями. Но ведь не только духовно мы чествуем Деву, Церковь Мать дарует нам послабление в посте. Завтра постный день, мы будем кушать рыбу, вино для тех, кому можно, елей. Хотя, вы знаете, прихожане тоже стараются послужить окружающим. У нас, например, будет в храме всех святых крещение младенчика. Так родители закупили на весь наш приход, а это несколько сот человек, какие-то постные тортики. И будут угощать народ, который завтра хорошенечко помолится для того, чтобы уже на свежем воздухе за здравие младенчика вкусить вот этих неведомых кулинарной науке постных тортиков. Рассказываю об этом и для того, чтобы желающие радиослушатели проверили, посетили нашу возрождающуюся Алексеевскую обитель, рассказали потом в письмах, по вкусу ли пришлись им гостинцы. Но в частности еще и для того, чтобы мы учились сами созидать праздник для окружающих, такие высокоторжественные дни. А чем еще можно послужить Деве Марии? Вот у нас очень любит, как и во многих обителях, делать дорожки из свежей травы и украшать ее диковинными орнаментами из живых цветов. Мы собираемся 29 августа днем и приглашаем всех желающих днем потрудиться с тем, чтобы уже вечером 29 числа всем пойти крестным ходом осторожно, не наступая ни на один цветок, потому что прихожане верят, сама Царица Небесная своими красными стопчиками шествует по посвященной ей дорожке.
Нам дозвонился радиослушатель. Здравствуйте, с праздником вас.
С праздником.
Так, с кем имеем честь, пожалуйста.
Вы знаете, я хочу вот спросить такой вопрос. У меня внучке 12 лет. И она уже говорит, что терпеть не любит читать. Вот как ее убедить, чтобы она стала читать хорошие книги?
Ах, милая бабушка, думаю, что ни одной вам интересен ответ на этот вопрос. И прежде всего, мы, взрослые, должны молиться Божьей Матери, которая с отроческих лет любила читать. Ее самым-самым занятием, вожделенным, любимым, было неспешное чтение и размышление над пророческими книгами. Обладая этой доброй привычкой, Царица Небесная, конечно, делится со всеми, кто, почитая ее жизнь, просит и молит вразумить детей. Но молиться, думаю, это еще не все. Необходимо, милая бабушка, вам с вашей ягозой, стрекозой, вот что. Старайтесь ей самой читать, когда барышня, почистив свои уже коренные зубы, отходит ко сну. Вера от слушания. Привязанность к доброй книге лежит через готовность послушать то, что читают взрослые. И я хорошо знаю семьи, где мамы и бабушки не пренебрегали этим видом общения со своими питомцами, и те вспоенные, вскормленные, прекрасные литературы и духовные, и художественные, уже в 6-7-8 лет умели оформлять свою мысль в прекрасное, чистое, высокое слово. Именно таким словом и слогом отличалась и отличается Царица Небесная. Много она не говорила. Вы найдете у четырех евангелистов самые скупые свидетельства о речах Богородицы. Но сколько в них всего сокрыто. Мал золотник да дорог. И предание сообщает, что слово Пречистой Девы было воистину приправлено солью, назиданием. Оно было в сладость тем, кто ее слушал. Она умела каждому сказать то, в чем он нуждался. Ее слово нетленное, золотое, чистое имело способность вдыхать жизнь в человеческие сердца. Дай Бог, чтобы и наши внуки, умягченные и просветленные бабушкиными рассказами, сказками, чтением, мало-помалу отрешались от своего компьютерного одичания. И, слыша слово русское, живое, увлекательное, красивое, мало-помалу, незаметно для себя, перенимали навык, были носителями нашего слова. Слово, которое не мертвит, а живит.
Батюшка, вас хотят спросить, разве Дух Святой сходил на Божию Матерь? Разве Пресвятая Дева не приняла Духа Святого на Благовещение, а только в Пятидесятницу? Сергий спрашивает из Петербурга.
Будем читать святых отцов, которые особенно духом были близки к Царице Небесной. Кто это? Святитель Григорий Фессалоникский, знаменитый борец за православие, носитель Духа Господня. В частности, говорит о том, что Дух Божий предочистил сердце от раковицы и подготовил ее к тому страшному часу, когда свершилась непостижимая тайна бессеменного зачатия, преестественного образования плода в чреве, девственном чреве. Так что соединились прежде несоединимые божество и чистое человечество в лице Христа, Сына Божьего. Итак, родив и оставшись девой, имея сыном Господа своего, Царица Небесная шествовала стезя евангельских заповедей, по преданию была крещена, как и все апостолы, водою и духом. На 50-й день в Сионской горнице Дух Святый осенил и ее. И это подтверждает иконописная традиция, изображающая Деву Марию в центре апостольской общины, Сионской горницы. Здесь Матерь Божия уже является совершенной, насколько может человек на земле стяжать совершенством. Она богоподобна. В ней Бог обитает своей благодатью. Она палата мудрости. Она звезда, сияющая на церковном небосводе. Таким образом, вся земная жизнь Богородицы – это восхождение от меньшего к большему, от славы в славу, как выражается святой апостол Павел. И Дух Святой, обитая в ней в момент ее зачатия, родителями, святыми Иоакимом и Анною, осенял ее все больше и больше степени. Так что она превзошла без сравнения серафимов и херувимов, став престолом божества, раздаятельницей Христовой благодати, которая через ходатайство Богородицы осеняет архангелов и ангелов и всю земную нашу воинствующую за правду и любовь церковь.
Нам передали вопрос, почему при крещении меняется традиционное русское имя на нерусское?
Меняется имя в знак нового качества жизни, обновления. Но ваш вопрос все-таки несколько неточен. Что вы скажете относительно такого случая? Недавно мне пришлось совершать крещение над американской подданной. Звали ее Роберта. А она приняла имя Матроны в честь московской блаженной Матронушки. Вот разберите, русское или нерусское имя восприняла наша новокрещенная. Звучит оно, конечно, как самое что ни на есть русское. Меланья, Матрона, Устинья, хотя все это имена либо римские, либо греческие. Дело не в происхождении имен. Дело в том, что по принятии крещения каждый из нас открывает для себя жизнь как новую, неисписанную страницу. И сам призван вписать в нее глаголы живота вечного.
Слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Батюшка, вот известно, что Иоанн Златоуст и Василий Великий крестились очень поздно, в 30-летнем, 28-летнем возрасте, не говоря уже об императоре Константине Великом. И вот возникает вопрос, а причащались ли они вот до своего крещения, не будучи членами церкви?
Ну, как вы понимаете, никто из крещенных людей не имеет доступа не то что к святой чаше, а даже и... Тогда это было строго к совершению участию в Евхаристии. Все оглашенные, то есть чающие, крещение, готовившиеся к ней, к нему, к таинству, выходили в притвор в те годы. И знаком этого служит наше возглашение. Двери, двери, премудростью вонмем. Закрывались двери храма, и только верные, крещенные, просвещенные благодатью, уже пели или читали дружно символ веры. Но затем принесли столичный плод эти великие богословы Вселенской Церкви. Конечно, из канона вовсе не следует, что тогда не крестили младенцев. Церковь никогда не отказывалась от слов Христа: «Не запрещайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное». И начиная с апостольских времен, когда всем домом ко Христу приложился, вошел в церковь, кормили сотник или темничный страж, содержавший в заключении апостола Павла и Сил, всем домом Стало быть, и жена, и дети, и слуги, и воины, и домочадцы. Поэтому принято было креститься в сознательном возрасте, однако не запрещалось и младенцам, о чем свидетельствуют древнейшие каноны Вселенской Церкви о необходимости крещения младенцев по желанию родителей, уже принадлежащих церкви.
И вновь вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас. Здравствуйте. С праздником.
Здравствуйте, добрый вечер. Долгие лета вам и радиослушателям.
А вам еще более долгие и длинные. Слушаем вас.
Благодарю вас. Вы знаете, я прочитала книгу на одном дыхании, называется «Не святые, святые». Хотелось бы, чтобы вы мне еще посоветовали, какие прочитать мне книги. Очень они мне нравятся.
Ну что же. Я знаю, что автор этого популярного издания уже пишет новую книгу. И в Сретенском монастыре, если вы живете в Москве, в лавке книжной, вы найдете такое разливанное море интересной литературы, что глаза разбегутся. Если вам нравится жанр благочестивых рассказов, рекомендую вам познакомиться, скажем, с одним из сборников прозы, рассказов известного в наше время замечательного церковного писателя, протоиерея Николая Агафонова. Живет он в Самаре. Его книги имеют хождение в народе. Они подкупают своей задушевностью, простотой, подлинностью сюжетов и глубоким благочестием автора, несомненно, писательским даром. У протоиерея Николая Агафонова есть книги на историческую тематику «Иоанн Дамаскин». Замечательный исторический экскурс, впрочем, живой и доступный не специалисту, рассказ о византийской эпохе, о сложном противостоянии мусульманства и христианской веры в раннем Средневековье. Так что, дорогая наша слушательница, если вы не сталкивались с этим писателем, протоиереем Николаем Агафоновым, мои рекомендации.
Вас хотят спросить, в чем должно заключаться чувство собственного достоинства христианки? Должна ли она обладать этим чувством?
Чувство собственного достоинства. Давайте разберемся с этим достоинством. Собственное оно или Богом даденное? Конечно. Мы запечатлены благодатью Духа Святого. В чем отличительное достоинство христианина от сына века сего? Конечно, в том, что первый получил дар Святого Духа, помазание. Дух Господень таинственно почивает в сердце верного Христова ученика. Собственное оно или не собственное? Ну, конечно, источник его – Создатель. Гордиться нечем, а вот трепетать от сознания ответственности, потому что мало быть помазанным Духом, нужно еще дать благодать и свободу действования в нас, чтобы она из искры стала пламенем, просветила не только совесть, но и чувство, и волю, и душу, и тело. Итак, нося это высшее помазание, имея достоинство христианина, тот, конечно, чурается и бранного слова, и нечистых скабрезных разговоров, и темных делишек, несовместимых с нашим званием, и всякого непотребства. Но там, где является истинный христианин, должны распространяться и свет, и покой, и мир, и смолкать дерзкие уста. И в этом, я думаю, подлинный знак качества верного Христова ученика.
Батюшка, еще один вопрос пришел. Нужно ли исповедовать прелоги вражьих помыслов, которые не приняты умом?
Умом не приняты, но оставляют все-таки какой-то след. Скажем, нападал на христианина дух тщеславия. И он, что-то сказав такое правильное и полезное, или сделав нечто, соответствующее внушениям совести, может быть, искушаем вот этим бесенком. Ай да Пушкин, ай да молодец, какой я, как у меня все получается. Ну, ты, наверное, уже помысл вещает христианину. Ты уже достиг высоких степеней. Ты не такой, как другие. И прочее, и прочее. Не принимая этих внушений, мы смиряем себя, сравниваем с прахом земным. Не нам, не нам. Имени Твоему, Господи, дай славу. Господи, исповедую, что все мною сказанное и свершенное во славу имени Твоего Святого есть действие Твоей благодати. Сам я только могу все испортить, а если что и сделаю, то делаю не так, как должно. Отбившись на силу от тщеславных помыслов, христианин приходит на исповедь в конце недели или когда он встретиться со священником, духовником, в преддверии причащения святых тайн. И, конечно, может рассказать. Батюшка, вы знаете, третьего дня я был искушаем этим духом тщеславия. Что только он не пел мне на мои уши и расписывал, какой я. Но милостью Божию открестился от него самоукорением, рассказывал же это на исповеди для того, чтобы больше был посрамлен бесенок и не смел приступать ко мне в оставшиеся дни недели. И вы знаете, такой отчет о том, что было, хотя человек милостью Божией и не пополнился, весьма бывает полезен для души.
Послушаем следующий вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Васька. Благодарю. Вы знаете, я вот работаю в такой службе, социальный патруль. Это служба мобильной помощи бездомным. У нас там верующих людей православных практически мало очень. И вот я когда сажусь в машину, мы едем по 12 часов в день, оказываем помощь бездомным. У нас сотрудники там ругаются матом и вообще очень плохими словами. Мне приходится все это выслушать. Мы сами бездомные тоже. И вот как в такой ситуации мне быть? Хотя я стараюсь, конечно, и в храм хожу, и молюсь
дома. Да. Вот сегодня ко мне на исповедь приходил один человек в военной форме. Он убежденный христианин, при этом он работает над собой, над своим характером. Он признает, что только в молитве жизнь его души. И при этом, выполняя задания государственной важности, рассказывает, все вокруг ругаются матом. Вы знаете, дорогие радиослушатели, они не ругаются, они общаются на этом языке. У них нет сознания, что они делают что-то такое. Ну, то, что они делают нехорошее, конечно, совесть им свидетельствует. У них нет сознания, что они повышают тон. Это их будничный разговор. Они иначе не хотят выражает свои мысли, почему и от 3-4 корней хульных слов производит бесчисленное количество всяких новообразований, заменяя этими потопными глаголами наш русский язык, оскверняя и свою душу, и пространство вокруг себя, не говорю, уши и сердца ближних. Что делать? Я вам напомню о Богородице. Вы знаете, что последние годы ее жизни она подвергалась непрестанной травли от ожесточенных иудейских учителей закона. Это была индустрия клеветы. До сих пор эта клевета не смолкает, и вы найдете еще в их древних книгах страшные поносные слова в честь этого благоуханного цветка Царицы Небесной. Когда Матерь Божия появлялась в Иерусалиме, то они скрежетали зубами, так как сердцем они хулили Святого Духа, который почивал на Богородице, то с ними просто совершалось беснование, свидетельство чему событие Успения Богородицы, когда мирная процессия учеников Христовых подверглась просто такой террористическому акту, так это можно назвать. Хулиганы, не боясь ничего, пытались опрокинуть гроб и повергнуть девственное бездыханное тело Богородицы в пыль. Но руки коротки, бодливой корове Бог рогов не дает. Сам Спаситель явил славу своего всемогущества везде присутствия, ангел невидимым мечом отсек ночь, руки хульному Афонию, священнику иудейскому, который, истекая кровью, познал праведный суд Божий, покаялся и стал христианином, будучи чудесно исцелен. Вот так. Поэтому Матерь Божия, находясь во враждебной обстановке, всегда пребывала в молитве к своему сыну. И те, кто имел несчастье враждовать с ней, изрыгая хулы, кощунство, грязь словесную, ничего не добивались, никакая нечистота не могла войти в пренепорочную душу Богородицы. Она как будто была осенена, и в действительности так, светлым облаком благодати. Поэтому и я вам рекомендую, находясь в нелегкой обстановке вот этой лексики нечистой, не расставаться с молитвой Иисусовой, хотя бы произнося три слова: «Иисусе Христе, помилуй! Иисусе Христе, помилуй мя!» И постоянно, вращая в уме и сердце имя Божие с верой и благоговением призываемое, вы увидите, как мало-помалу Царица Небесная усовершает вас, как будто бы вводит в некий невидимый чертог, в который не могут проследовать ругатели, и вы будете чувствовать относительное спокойствие совести, как будто бы где-то за толстой стеной хулиганы ругаются, но к вам это не имеет никакого отношения, и сердце остается нетронутым.
Послушаем еще один вопрос. Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, батюшка. Благословите раба Божьего Владимира.
Мир вам.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот у меня получается так, что в духовной жизни сердце следует за разумом. То есть многие духовные вещи я постигаю разумом, но сердце молчит. Вот я и участвую в таинствах, и стараюсь соблюдать правила.
Так.
Но все-таки вот как-то так вот рассудок вот только цепляется, вот без сердечного участия. Вот что посоветуете?
Вот и хорошо, что цепляется. Слава Богу, есть чему цепляться. Правда же? А поверьте, что рассудочная часть... Всему голова. Капитан, командир – это ум. И если вы, смиряя свой ум перед истиной божественного откровения, приемлете предмет веры и стараетесь с посильным вниманием читать молитвы, то сердце, находящееся до времени на стороне далече, как осленок, веревочкой привязанный к ослице, будет следовать туда, куда ведет его ум. Слава Богу, у вас такой мужской ум. Вы покоряете его премудрости Божией. Не отчаивайтесь. Пройдут года, и зацветут сады. Ваше сердце, мало-помалу очищаемое таинством покаяния, Святой Евхаристией обретет в себе неожиданную способность умолкать тогда, когда ум славит Бога. Затем в нем будут рождаться такие прежде незнакомые расположения, как ощущение собственного недостоинства, ничтожества, и вместе благоговение от присутствующего, соприсутствующего вам Бога великого в его совершенствах. А затем оно, сердце, начнет и умягчаться, умиляться, то есть сочувствовать хвале Создателя, сострадать, если вы молитесь о ближних. И дат Бог имя Христово, вселившись в вас, чудно соединит прежде разрозненные силы души, ума и сердца, воли и чувства. И вы обретете, по милости Божией, благодатное единство прежде раздробленных сил души, и начнется для вас новая жизнь, неведомая, таинственная и удивительно радостная, потому что сам Бог вам укажет, в чем именно и состоит возрождение падшей человеческой природы.
Наши слушатели глубоко сопереживают тем трагические события, которые происходят в мире и у нас в стране, и задают извечный русский вопрос: кто виноват и что делать? Война в Сирии, чума в Киргизии, потоп в России.
Господь дает ответ на этот вопрос, не правда ли? Неужто вы думаете и полагаете, что они грешнее вас? Истинно, истинно, глаголю вам, аще не покаетесь, погибнете так же. Поэтому мы с вами, признавая праведный истинный суд Господень, молимся, участвуем незримо во всех этих бедах, соединяя сердца, призываем Небесного Отца. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, услыши нашу молитву в час сей. Ниспосли руку Твою с высоты святаго жилища Твоего. Расточи языки, хотящие браним. Запрети измышляющим войны. Сохрани, Господи, людей Твоих. Сохрани древнюю православную церковь сирийскую от бед и напастей. Не попусти девица апокалиптическому рыжему коню со всадником и мечом в руке его. Но даруй нам, Господи, защиту, покров и одоление нас, супостатов. Господи, устави разлияние вод. Дашь нам, Господи, бездожие, да воссияет солнце на земле Твоей. Соблюди и сохрани грады Благовещенск, Хабаровск, о затоплении. Услыши совокупный вопль рабов Твоих, да прославиться в Твоей поддержке и помощи. Всесвятое Твое имя со Отцем и Святым Духом, прославляемое, славимое всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь.
Слушаем вопрос. Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, батюшка, с праздником.
Здравствуйте.
Я вот хотела спросить. Господь Иисус Христос приобретал учеников и соучеников чудесами. Также и апостолы, батюшка. А вот как сейчас вот привести к Богу, например, своих взрослых детей уже, или вот на работе сочувствующих, но что-то они не торопятся прийти в церковь.
Вы будьте как Господь, смиренный, кроткий, чистый, любящий, и встреча с вами для ваших сотрудников, которые никуда не торопятся, будет подлинным чудом. Помните, как Спаситель, проходя мимо пункта сбора пошлин, увидев Матфея, Левея, мытаря, посмотрел на него и сказал: «Следуй за мной». И тот оставил всю наличность, называется кэш на Западе, и пошел за Христом, как теленочек, и уже никогда не оставлял своего учителя. Так что чудеса бывают разные. И в наше время встретить человека чистого, телом и душою, смиренного в сердце и нелицемерно любящего людей, это чудо, и чудо немалое. Мы, дорогие друзья, потихонечку завершаем наш успенский эфир. Очень надеемся, что завтра все мы встретимся в храмах и будем дружно, едиными устами и сердцем совершать Божественную Евхаристию. До скорых встреч. Благодарим вас за участие и молитвы. И будем верить, что и наш маленький голос услышит Господь и пощадит и помилует болящих в Киргизии, тех, кто находится посреди брани в Сирии, и сохранит от наводнения русскую землю на Дальнем Востоке. Молимся о здравии наших болящих, об упокоении усопших, и до скорых встреч в прямом эфире.